Добрый день. В эфире радио «Нарва». У нас в гостях Михаил Стальнюхин.
Добрый день.
Никогда вот из головы не выходит эта ситуация, конечно, с Украиной связана. Это такая трагедия, которую трудно себе представить. Война уже идет скоро 2 года. Много жизней ушло, мирных. Нужна какая-то надежда на то, что это остановится и будет какой-никакой, но все равно какой-то диалог.
Ну, я изложу свою личную точку зрения, да, как я это вижу, а ваше дело уже соглашаться, не соглашаться. Значит, смотрите, помните, как Виктория Нуланд как-то сказала, что в Майдан они вложили, в подготовку Майдана 5 миллиардов долларов?
Да, конечно.
Я даже представить себе такую цифру не могу. Ну, то есть написать-то я ее могу, я представить не могу, каким образом 5 миллиардов можно использовать на подготовку чего-то, ну, какого-то мероприятия. Это вы что, вы хотите рычаг какой-то вытащить из земли и повернуть землю? Невероятные деньги. Но американцы же славятся своим прагматизмом. Они же просто так деньги выкидывать не будут. Значит, для чего-то им нужно было. И сейчас более-менее понятно, для чего это нужно. Вот есть Евросоюз. Суммарный ВВП, если мне память не изменяет, что-то порядка 16 миллиардов. Да. 16 триллионов.
Триллионов.
16 триллионов
евро.
Евро. Ну и большинство Евросоюза, я не помню, там остались еще страны, которые в НАТО не вступили или не остались. Вот. Но у них есть обязательство 2% на оборону. А эти 2%, когда речь идет о 16 триллионах, это, извините, это 320 миллиардов. Ну, по-моему, довольно приличные деньги.
Много?
Так, давайте проверим. Да, 320 миллиардов. Вот. А на что эти деньги пойдут? Ну, хорошо, там, хотя меньше гораздо на это тратится, но предположим, что половина — это расходы именно на военнослужащих, на их подготовку, чем занимается каждая страна у себя внутри, да? Вот. В некоторых странах там создание для них жилищных условий, условий для проживания и все такое. Но огромная часть этих денег, причем стабильно, гарантированно, каждый год, грубо говоря, 160 миллиардов, это на оружие. А какое оружие? У Германии, например, флагманы экономики, химия опережает активно в Азию, машиностроение в Соединенные Штаты. Чем еще славится Германия? Что в них еще остается? Свои танки они уже никому продать не смогут. Они себя так показали, что американцы молодцы, не дают свои танки подбивать, просто не пускают их на линию. Так, замечательно. Значит, вот, пожалуйста, новые заказы, новые поступления. Там люди, уже понимая, к чему дело идет, уже вложились в развитие производства, в подготовку кадров. Они написали себе экономические планы на ближайшие несколько лет. И вот теперь все это счастье кончится, что ли? Что, вы хотите остановить войну? А кому мы будем продавать вот это вот все, чем мы занимаемся? Нет, ребята, вы чего-то не додумали. И в случае необходимости легко и просто найдут очередные 5 миллиардов для того, чтобы вот это вот все продолжалось. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, помните вы или нет, но в свое время, когда шло расширение НАТО, за то, чтобы Польша стала членом НАТО, больше всего ратовала Германия. И чисто по-человечески ее можно понять. Почему? Потому что до определенного момента линия как бы разграничения, с одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавский договор. Так вот оно, по границе Германии от ГДР до ФРГ, вот эта линия и во всех остальных местах, где они там соприкасались с другими, вот она, эта линия проходит. Это значит, что в случае войны, война будет происходить на вашей территории. Мне кажется, что Германии, даже Восточная Германия, была нужна для того, чтобы в случае каких-то возможных конфликтов удар пришелся именно по Восточной Германии, не по Западной. Потому что, ну, все армейские операции происходят на земле, и хотя там авиация, ракеты могут браться за какие-то объекты в глубине тыла, но все равно вот эта вот фронтовая территория, она остается. Ну, малость окрепли, посмотрели, так легко стену сломали, так легко объединились и начали создавать предполье. То есть надо вот эту угрозу, чтобы война происходила не на моей территории, а на территории соседа, ее надо ликвидировать. Для этого Польшу надо обязательно принять в НАТО. И тогда в случае конфликта вот с Россией, там, с ее союзниками, все же тогда считали, что Украина в том числе, и Украина, и Белоруссия, им придется воевать не на территории Германии, а им сначала придется проходить Польшу. Что очень сложно. И во время Великой Отечественной войны на территории Польши погибло свыше 600 тысяч советских солдат, чтобы ее освободить. То есть на Польше и застрянут. Из Польши надо сделать предполье и вперед с песнями. Проходит какое-то время, уже у Польши появляется понимание, что она стала территорией будущей в теории войны. Потенциальной, да. И что надо сделать? Да то же самое, что Германия сделала с Польшей. Надо продвинуть эту территорию, на которой ведутся боевые действия, на соседние страны. Пусть это будет Белоруссия, пусть это будет Украина. Им что? Для каких-то экономических целей нужна Белоруссия? Ну, да, у них прекрасно сохранилась и промышленность, и с удобрениями там все в порядок, и сельское хозяйство замечательно. Но это не та цель, ради которой стоило бы прилагать такие усилия. Вот, ну, все, что мы видели в последние годы с попытками избавиться от батьки и посадить свою фигуру. Вот. Ну, в Белоруссии не получилось, зато в Украине замечательно все прошло. Просто замечательно. И в НАТО движется, и в случае войны получается, что именно вот здесь вот будет вот этот вот конфликт. Ну, и мне кажется, вот логика всех вот этих событий, как она развивается, этого не могли понимать и на Украине. И у них появились какие-то попытки сдвинуться на какую-то другую территорию. Вот. Но поскольку там дальше Россия, особо не подвинешь, да? Вот, ну давайте сделаем из этого вот территорию на востоке. А все равно Ленин когда-то прирезал, так чего ее. Значит, очень много интересов задействовано. С одной стороны, задействованы крупнейшие фирмы ВПК.
Корпорации.
Корпорации, ну, они даже не американские, они глобальные. Вот. С другой стороны, вот эта попытка отодвинуть войну со своей территории на соседнюю. И мне кажется, что вот эти две тенденции, их переломить какими-то переговорами, какими-то договоренностями, ну, просто это невозможно сделать. Поэтому в этом вопросе я пессимист. Да, там президент Путин дал интервью, в котором, ну, я насчитал там, я не знаю, он 4 раза намекнул на возможность всяких договоренностей и все такое прочее. Ну, то, что это будет реализовано, в этом не заинтересованы ни ВПК, ни страны НАТО, от которых вот этот конфликт как бы отодвинул. Значит, вот как бы и все. Значит, ну, я не верю в мирное урегулирование. Там будет война идти до последнего. И, ну, не знаю, как говорит один товарищ, нам сводки объективные с тем, что происходит, на стол не кладут. Мы понятия не имеем, что там на самом деле происходит. Ну, живем в таком мире, сами знаете. Читаешь новости, думаешь, фейк, не фейк. откуда пришло, как пришло. Ну, невозможно все это проверять, поэтому ну, просто остается сидеть и ждать каких-то реальных, реальных подвижек, которые уже видны там на карте, в каких-то переговорах и так далее. Вот. Так что я думаю, никакого урегулирования не будет в ближайшее время, под которым я имею в виду год-два, точно. От выборов в Америке тоже зависеть не будет. У них, кстати, есть, насколько я помню, даже на законодательном уровне закреплено право кандидата не отвечать за свои слова. То есть, если кто-то что-то обещает во время предвыборной кампании, он потом вообще не может быть призван к ответу за то, что он каким-то образом обманул избирателей. Вот. И ничего не поменяется. Просто не видно никаких тенденций к этому.
Все хорошо, Михаил.
Постараемся. До свидания.
Удачи.